Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 5 минут в Москве, вторник, январь, день 16-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. На выезд плохо у нас Рублевка себя показывает. Ну, Рублево-Успенское, естественно, шоссе. Внутренняя сторона МКАД на западе плохая тоже. Есть проблемы в целом по городу. На юге, на внешней стороне МКАД плохо. Пишите по движению на +7 925 48 94 8. И говорит МСК-бот. Я знаю, что мы обычно с вами обсуждаем здесь самые актуальные новости, это абсолютно правильно, но не забывайте, что программа Алексея Гудошникова, то есть моя программа, она вообще открывает миру таланты. Вспомните нашего барда Сергея, Сергей, который звонит нам иногда и играет на гитаре. Но ладно, у нас появился новый талант, человек прислал в редакцию свою запись. Называется песня «Тайная страсть». Исполнитель Михаил Нагорный. Он поздравляет нас всех с Новым годом своей песней. Слушали, сидели мои коллеги. Я говорю, а почему вы мне не даете? Говорю, дайте я поставлю в эфир. Потому что я считаю, что это произведение должны услышать все. Итак, Михаил Нагорный, «Тайная страсть», наш слушатель. Наслаждайтесь. Ну, уже хорошо, правда? Я буду открывать таланты. Я не знаю, когда-нибудь Михаил Нагорный еще прозвучит на радио где-нибудь или нет, но вот у меня прозвучит, пожалуйста. А?
Красота спасет наш мир. Все мужчины с нами.
Да-да.
Жаль, нельзя призвать.
А можно погромче сделать чуть-чуть?
Вот она была. Тайная страсть, но
тайная страсть.
Тайная страсть. Ну что же день, тайная страсть.
Сейчас я прошу. Евгений, можешь подубавить? Пожалуйста, Жень, подубавь. Я хочу, чтобы наши слушатели, поскольку вот наш ведь Михаил Нагорный, наш исполнитель, наш почитатель, и мы его почитаем его творчество тоже в ответ, прислал же нам это. Он, наверное, хочет узнать, понравится это людям или нет. Вам очень нравится песня Михаила Нагорного «Тайная страсть» 134-21-35, 134-21-36. Вам по какой-то причине странной не нравится эта песня. Пожалуйста, проголосуйте, друзья, поддержим.
Ужас охватил меня. Что за чудо в белой маске? Ой, узнал любовь.
134-21-35. Вам очень нравится эта песня. Это лучшее, что вы слышали в своей жизни. После Моцарта. 134-21-35, 134-21-36. Вам почему-то не нравится. Вы не разбираетесь, видимо, в музыке просто. Пока не готовы к этому.
Я этот день так жду.
Бит качает, Глебсон говорит. Огонь вообще, Егор говорит. Она по 2008 год прямо перед глазами вал говорит. Распишитесь мне на груди, Михаил, пишет Джекпот.
Прихожу я вновь и вновь.
Ну ладно, все, спасибо большое, спасибо большое. Вот наш слушатель Михаил Нагорный, так и так зовут исполнителя. Да, все, мы послушали, мы насладились. Нельзя же вечно пребывать в чувстве вот этом, да, ощущении блаженства, эйфории непрекращающейся. Хорошего понемножку, дальше будем мучиться. Так вот, Михаил вот написал песню «Тайная страсть» и не постеснялся прислать ее нам сюда. Я поставил в эфир, потому что я человек хороший, добрый. Я всегда даю талантам дорогу. Вот, направление правильное указываю, куда следовать. И 49% радиослушателей говорят, это лучшее, что мы когда-либо слышали в жизни. Вперед, Михаил! Так они говорят. А 18:09 в Москве, а мы продолжаем уже теперь без творчества, излишнего, так скажем, без вот этого романтизма. Все уже будет у нас теперь совсем конкретно и просто, насколько я понимаю. Давайте начнем с простого, наверное, да? Минтруд рекомендовал регионам принять меры для повышения рождаемости. А что же еще делать? Вот. Просто я понимаю, что мы должны, наверное, обсуждать пермскую школу, но мы вчера ее обсудили, и сегодня вот час я еще с экспертами сидел в программе «Своя правда» и обсуждал эту тему, поэтому, наверное, ее либо отложим вообще... Либо чуть позже к ней вернемся. Так вот, Минтруд рекомендовал регионам принять меры для повышения рождаемости. Речь идет о дополнительных денежных выплатах, к примеру, о региональном материнском капитале, улучшении жилищных условий и создании 12-часовых детских садов. Причем меры должны касаться всех семей, независимо от их доходов. И дополнительная поддержка считается необходима, так как последние два года рождаемость падает, и демографическая ситуация может ухудшиться. И, как пишут журналисты, Министерство труда направило губернаторам письма с такими рекомендациями, и власти субъектов должны определить плановые показатели до 2020 года по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту. Повышение рождаемости, снижение смертности. Пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, давайте коротко обсудим. Я давно задаюсь вопросом, как всех заставить рожать в России, но я решил пойти дальше и задаться вопросом, а зачем нам прирост населения? Может быть, мне кто-нибудь объяснит. Нам вообще зачем много людей рожать? Ну вот, в смысле, в целом. Зачем? 7373-948. Мы же это как непреложную истину воспринимаем, что надо рожать. А вопрос, зачем? Что это дает, в конце концов? Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Леш. Это Бориска.
Да, Бориска, пожалуйста.
А на какой вопрос лучше ответить?
Лучше
нам рожать много? Или...
Да, да. Вот все говорят, надо, чтобы повышалась рождаемость в России. Я спрашиваю, а зачем?
Прямая зависимость безопасности страны и ее суверенитета.
Объясните.
В первую очередь через экономическое благо. Я яркий тому пример Китай. За счет того, что у них огромное количество именно народу в стране, у них очень большая конкуренция в плане производства на каждого человека.
Да.
Поэтому мы получим гораздо более квалифицированные кадры.
Если у нас с другой стороны, людей. В Германии меньше людей, чем в России. Живут лучше.
Они стали жить лучше буквально в последние, ну, в 19-м.
Хорошо, в Японии примерно сравнимое с нами население, живут лучше.
В Японии другая ситуация, там вообще мононация абсолютно. И они стали жить лучше тоже, как с каких годов.
Ну, хорошо, давайте, Северная Европа в виде Норвегии, Швеции, Дании, там вообще очень небольшое население, скромное по сравнению с нами, живут лучше.
Да, давай будем... Тогда вообще полностью перевернем наше мировоззрение и уйдем в матриархат.
Не-не-не, давайте без крайности. Вот смотрите, то есть есть ли зависимость от народонаселения страны, то есть количества людей и качеством жизни на самом-то деле, есть или нет?
В нашем случае есть.
Почему?
Потому что мы не можем обеспечить себе те нормы, которые приняты в тех странах. У нас свой путь, у нас свое мировоззрение. И нам нужно, чтобы у нас было много людей, чтобы были большие семьи. И потому что... Именно русский этнос, как центрально образующий, да, в нашей стране.
То есть мы должны следовать нашей традиции и рожать много детей, потому
абсолютно
что мы так делали до революции, например.
Да,
все,
я так считаю.
Все, я понял. Это традиция, у нас так сложилось, должно быть много детей, и их нужно рожать много, потому что так было. Вот. Надо, олигархи находятся в кризисе, для разрешения их проблем нужна война, для войны нужно пушечное мясо. Понятно теперь, зачем рожать, пишет Олег. Ну, Олег, коротко вам скажу, значит, никакие олигархи не будут ждать этой войны как минимум 18 лет еще, правильно? Поэтому здесь несостоятельна ваша теория. И потом ведь сегодня война поменяла свое лицо. Вы прекрасно понимаете, что сегодня так, как, например, в середине 20 века никто не воюет. И широкомасштабные военные действия такие не ведутся. Война сейчас скорее диверсионная, если можно так выразиться. Война сейчас ведется руками специалистов, специально подготовленных и обученных, и технологически оснащенных хорошо. Армия — это не армия массы, армия — это армия профессионалов сейчас, насколько я понимаю. Плюс есть ядерное оружие, и тут уж все равно, 5 тысяч человек живет в вашей стране или 500 миллионов, какая разница? 5 тысяч вполне способны запустить баллистическую ракету, согласитесь? То есть безопасность, наверное, зависит от чего-то другого, а не от количества людей. От чего тогда, расскажите. 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, все эти разговоры о том, что нам нужно срочно рожать, они устарели безнадежно. И на самом деле того населения, которое сегодня есть у России, и тех темпов прироста населения вполне достаточно, почему-то, я не знаю, не берется звонок. И вот сейчас я попробую перезагрузить телефонную машину, как у нас говорят, и брать ваши звонки. Они почему-то зависали. Не знаю, с чем бы это могло быть связано. Давайте я перезагрузил, можно уже звонить и выражать свое мнение бесценно. 7373948, телефон прямого эфира, если что. Хотя, может быть, у нас телефон вообще взял да и умер. Такое тоже бывает. Рожать много не надо. Во-первых, нас и так очень много. Во-вторых, зачем плодить нищету, если рожать, то переехав в другую страну, пишет Наталья. Интересно, а в Индии люди почему рожают? Там люди живут хуже, чем у нас, но почему-то рожают. В Китае далеко не все живут лучше, чем в России, а преимущественное большинство живет хуже, чем в России, при этом китайцы рожают. Поэтому не знаю, как принимать ваши доводы, Наталья. Тем более вот этот переезд в другую страну. Сразу хочется спросить, в какую страну вы решите переехать, чтобы там рожать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Никита.
Да, Никита, пожалуйста.
Я, конечно же, за то, чтобы рожать. Это, так сказать, базовая функция. Во-вторых, если не рожать, то нация просто-напросто вымрет, и все. Мы же этого не хотим. Мы хотим существовать как...
Ну, французы как не вымерли, да. Англичане не вымерли.
Да ладно, вы посчитайте, сколько там уже негров бегают около...
вы об этом? Вы говорите, что мигрантов очень много?
Конечно.
А вы что? Тогда я сразу задам вам еще один вопрос концептуальный. А вы можете утверждать, что вы принадлежите к определенной народности со стопроцентной уверенностью? То есть вы точно знаете, что вы по крови русский?
Ну хорошо, давайте. Я вам точно могу сказать, что я не китаец, я не афроамериканец.
Знаете, почему вы можете это сказать? Потому что вы мыслите на русском языке, ну, в общем-то.
Ну, почему на русском языке?
Потому что вот если бы... Я объясню. Вот если бы...
Ну, погодите, Алексей.
Да как погодите? Я вас спрашиваю по крови. Вот смотрите, человек, например, чернокожий, который живет 3 поколения во Франции, он кто? Он африканец или француз?
Конечно,
француз. Как? Он француз.
Ну, француз.
Он француз.
Но он же, у него черный цвет кожи.
А какая разница-то? А какая разница?
Далее.
Вот, о чем я говорю. А вы... Не-не-не, это как раз вот разделение по крови вы сейчас начинаете. Но проблема в том, что если вы пойдете сейчас в специальные, отведенные для этого, так скажем, места, проведете анализ своей, так скажем, крови, своих корней, и обратите внимание на то, сколько у вас намешано, то вы, может быть, сильно расстроитесь по этому поводу. То есть вот это понятие по крови русский, по крови француз, по крови англичанин, оно размывается со временем и когда-то окончательно размоется вовсе. То есть, скорее все-таки, принадлежность человека к одной или другой народности сегодня определяет культура, в которой воспитан этот человек, тот код культурный, который в него заложен. Этот код определяется языком. То есть, если человек с самого рождения говорит по-русски, воспитан на русской литературе, мыслит по-русски, он русский. Он русский, вне зависимости от того, какого цвета у него кожа, глаза, волосы и так далее. Поэтому... Как мне кажется, себя, например, англосаксы неплохо сохранили, французы неплохо себя сохранили. Да, они могут менять цвет кожи, могут менять разрез глаз, но это, черт побери, французы, потому что они говорят на французском языке, и они несут в себе французскую культуру, как ни крути. Ну, как ни крути, они французскую культуру в себе несут, да? Многие из нас, например, после татаро-монгольского ига могли бы считать, что они, конечно, татаро-монголы, да? Вот посмотрите на себя. Вы, например, не сильно похожи на коренных славян. Ну, говорят, славяне, они светловолосые, голубоглазые. Ну, так гляньте в зеркало. Например, вы не светловолосые и не голубоглазые. В общем, не сильно похожи на славян. При этом вы и не кавказцы, и не монголы, и не казахи, и не негры, там, допустим, из какой-то страны. А вы вот считаете, я русский. Вот почему вы так считаете тогда? Да потому что все правильно. Языком вы определяетесь и культурой. Вот и все. И не надо здесь выдумывать и рожать какие-то новые мысли. Все эти крайне националистические убеждения и деления по крови, они уже давно, как мне, представляются несостоятельны. Потому что, в общем-то, мир сильно перемешался. Вы же не считаете себя татаро-монголами? Вот посмотрите, я вот в зеркало на себя посмотрю, так думаю, ну, может быть, конечно, что-то, наверное, у меня татаро-монгольское, это во мне есть, вот так вот я смотрю, так вот, наверное, что-то есть. Ну и что, я теперь татарин или монгол, или татаро-монгол, или кто я? Да нет, я русский. Да нет, какое отношение, что, вы думаете, я сейчас начну восстанавливать Золотую Орду? Что, не, вряд ли. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Да.
Москва. Ну, во-первых, для чего нужно рожать? Рано или поздно, как закон, количество перерастает в качество, то есть у нас будут появляться Менделеевы, Гагарины, Циолковские, если там, ну, вы понимаете, о чем я.
А почему, скажите, пожалуйста, в Великобритании с меньшим населением родилось очень много талантливых людей на протяжении, например, 20 века, я имею в виду вторую половину 20 века, которые перевернули наше представление о музыке, да и не только, вообще о культуре. Почему так произошло?
Сложный вопрос.
Конечно.
Ну, может быть... те же технологические революции.
О.
И так скажем...
То есть не в массе, но, дело?
То есть, да, ну, то есть они начали экспортировать, во-первых, свою культуру посредством пиратства во весь мир, наверное. И, собственно говоря, их технологические революции, которые, ну, видимо, вследствие этого произошли раньше, чем у нас, и позволили им развить так свою культуру и импортировать.
То есть не,
мы развивались...
Не населением, не количественными показателями, правильно? А ну, какими-то другими.
Ну да, но у нас, да? Не тот исторический путь.
Почему? Почему у нас не тот исторический путь? У нас, собственно, тот самый исторический путь, который у Европы и вообще у Запада.
Ну
мы...
нет.
А как нет?
Не
ну расскажите, почему нет?
Ну, потому что, допустим, та же Европа,
да,
она... географически по-другому расположена.
Но она западнее расположена.
Но я имею в виду, что было важно в те века.
Ну, в те-то. А сегодня? Сегодня почему вы думаете, что у нас какой-то другой путь? Вот мне часто говорят, что у России какой-то определенный другой путь. Я все хочу спросить, какой. И почему именно сейчас он стал таким? А всегда был другим?
Нет, он не сейчас стал таким.
А
он
когда?
Всегда был таким.
Понял.
Что у нас...
Да?
Интеграция других народов.
А у них что, не интеграция, что ли?
У них порабощение.
Ну как? Вот сейчас во Франции живут, например, вы заходите, а там целые районы, люди приезжают, ну, арабского происхождения, африканского.
Это у них не так совсем давно стало, во-первых.
Ну, стало же.
Ну, стало.
Ну, все.
И эти арабские и африканские районы очень много им проблем устраивают в итоге.
Угу. Понял, понял, спасибо большое. Вы говорите, много проблем устраивают они. А я бы посмотрел, как бы было, если бы этих людей не было. И кто бы тогда работал, да, и так далее. Здесь интересно, интересно, интересно получается. Значит, наш путь отличается от европейского. Я всегда готов согласиться с тем, что наш путь отличается от европейского. Но, естественно, нужно обязательно посмотреть в корень проблемы и понять, от чем он, собственно, этот путь отличается. Ну вот, например, откуда к нам пришла письменность? Кирилл и Мефодий, они, в общем, откуда? Они как, к нам с востока пришли или все-таки они, ну, условно говоря, с запада к нам пришли, Кирилл и Мефодий? Это вот Кирилл и Мефодий, которые дарили нам язык, потому что до этого у нас его, ну, письменности у нас не было, да, вот некоторые будут утверждать, что была, но тогда покажите сохранившиеся образцы этой письменности, спасибо большое, сразу готов рассмотреть сохранившиеся литературные образцы многостраничные этой письменности, которая у нас была до Кирилла и Мефодия, до кириллицы. Кириллица, западная штучка, православие. Да? Где мы заимствовали православие? Христианство. На Западе мы его заимствовали, православие и христианство. То есть, что формировало нас на протяжении тысячи лет как государство, мы заимствовали на Западе. Да, правильно? Ну, пришло с Запада. Откуда оно пришло? С Востока, что ли, пришло? Китайцы нам его пришли? Нет. Нет, 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 нет. Еще раз нет. Значит, веру, на основе которой у нас все, все вообще, все было организовано, вообще наш мыслительный процесс, литература наша основывалась на этом, да, на религии, на тех религиозных догматах, которые у нас есть. Мы заимствовали, вот, заимствовали мы язык в каком-то смысле, ну, то есть нам его подарили. Опять же, люди, которые пришли извне, и скорее их правильнее отнести к Западу, да, чем к Востоку. Ну, правильнее будет, если сегодня смотреть на географию стран. Ну и все. Ну и все. А что дальше? Мы были частью западного мира, вроде бы, да, казалось бы. Потому что он всегда нам что-то, вот мы у него перенимали, забирали, учились всему. Да, потом произошел раскол, у них там католическая церковь, у нас православная, разное видение, у нас такой вот византийский, да, стиль, у них свой, вот, не суть. Суть в том, что мы все равно оттуда забрали идеи, оттуда. То есть мы оттуда формировались. Почему мы особенные? И почему мы тогда, скажите, пожалуйста, другие? Почему мы другие? Почему, если там делают определенным образом, мы должны делать как-то иначе? Но если вот посмотреть открытыми глазами на Китай и посмотреть открытыми глазами, допустим, на Германию, какая страна нам ближе культурно? Ну давайте сами себе ответим на этот вопрос. Вот Германия нам ближе культурно или Китай нам ближе культурно? Нет, Китай нам, конечно, близок товарищески из коммунистических времен, но в целом это закрытая, сложная для нас культура, которую мы только начинаем изучать. Очень мало людей вообще посвящают этому себя. А европейская культура, мы часть ее. Вот мы знаем многих философов европейских, да? У нас их преподают в школе. Все эти имена вам прекрасно известны. Аристотель, Платон, Сократ. И я могу перечислять очень долго. Литература то же самое. Мы изучаем ее с самых древнейших времен. Мы читаем Гомера. То есть почему мы это делаем? Мы читаем Шекспира, да? Мы читаем зарубежную литературу, на основе которой была создана наш золотой век русской литературы, на европейской традиции создавался. Где вы, много знаете ли вы философов восточных в этом плане? Да вы их не знаете практически никого. Сейчас спросить, скажут, ну, Конфуций, ну и Лао Цзи. Вот у нас примерно в массовом сознании существует два имени, больше, ну, наверное, никто ничего не знает. И Лао Цзи, и то единицы назовут, скорее всего. То есть Конфуция может быть. Все. Точка. Литературу китайскую, например, вы знаете? Вы знаете? Она существует множество веков, тысячелетий. Вы что-то знаете о ней? Они бумагу изобрели. Вы что-то вообще знаете, что они там писали своими иероглифами? Нет, конечно. Конечно, нет. Тогда почему? Объясните, у нас особенный путь. И чем он так особенен? Тем, что мы хотим изобразить, что мы не Европа, хотя мы Европа? А зачем мы пытаемся изображать, что мы не Европа? Но разговор у нас начался с того, почему нужно много рожать. Много рожать. Я думаю, что мы, в общем-то, как бы не хотели много рожать, мы все равно будем делать так, как это делает Европа. А Европа перестала рожать. Перестала. Потому что почему? Хорошо живется, комфортная жизнь. Вот некоторые говорят, надо повысить комфортные условия, и тогда мы начнем рожать. Не согласен полностью. Для того, чтобы люди начали рожать, надо их погрузить в ужасающие условия. Именно в ужасающих условиях люди будут рожать. Почему? Потому что это позволит им выживать. Раньше дети позволяли людям выживать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. А по поводу языка и литературы еще разговариваете?
Да, да. Ну, мы вот говорим в целом. Вот просто человек сказал, что мы у нас особый путь. Я все хотел понять, какой у нас особый путь и почему он такой особый.
По поводу пути нету, но есть очень большое заблуждение. Мы очень похожи с немцами по старославянской письменности. Мы писали рунами. А веру Христа мы взяли все-таки он из Назарета. Все-таки Восток ближе, чем Германия.
Но понимаете, какое дело? Сегодняшний Восток и тогдашний Восток — это разные вещи. Мы смотрим на карту. Разные. Да, он называется Ближний Восток, сегодняшний Восток.
Да,
понимаете,
да.
Сегодня Турция — это Европа,
Германия
мама родная.
Тоже на сегодняшний день отличается. И мы на сегодняшний день отличаемся глобально.
От кого?
От того, что было, допустим, в 16 веке.
Не-не-не, я имею в виду, сегодня мы кому ближе? Европе или, или там, европейской части, да, или восточной части? Вот? Или Азии?
Ну,
или Азии?
Если посмотреть исторически, все-таки мы посередине, очень большой середине, между
какой?
Так называемым Ближним Востоком и Европой.
Не, Ближний Восток — это Ближний Восток. Давайте так, вот есть Азия, есть Европа. Нам говорят, что мы Евразия, и у нас поэтому особый путь. Скажите, пожалуйста, что мы заимствовали у Азии? Вот что мы конкретно взяли?
Что мы конкретно взяли в Азии?
Модель управления государством? У татаро-монгол? Вертикаль?
Что?
Нет.
Это
нет.
Да.
Построение, как только построение семьи, если только вот брать по старославянскому.
А раньше, вы думаете, в Европе не рожали, рожали в убойном количестве?
Семьи, ну, построение семьи немножко было другое все-таки.
Другое.
Как бы в Европе вырос дитя, и, как говорится, иди дальше, добивайся сам. А у нас все-таки все равно...
Так было в Европе старших, раньше.
Старшие тянули младших постоянно, то есть помогали, учили.
Я думаю, что и в Европе так же было. Я думаю, что в Европе абсолютно так же и было. А какая, собственно, разница? Что вы хотите сказать, европейцы когда-то, давным-давно, они делали так. Ну вот тебе и 18 лет, все, иди. Да нет, конечно. Рожал детей, обычно кто, да, там, какая экономика была? Ну, экономика была основанная на земледелии, естественно, там что-то надо выращивать. Вот ты ребенка учишь растить это все, там, сажать, убирать вместе. Вы как-то живете семьей, чтобы выжить. Вот ты уже постарел, тебе принесли стакан воды, ты умер. У всех примерно, в общем, одинаково. И зависит это, наверное, не от государства, а от тех периодов, которые переживает человечество. Да, например, до возникновения этих самых, да, промышленности как таковой, я думаю, что все было одинаково примерно везде. А что бы оно было по-другому? 18.30, новости, давайте после этого вернемся. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мы говорили о том, что Минтруд рекомендовал регионам принять меры для повышения рождаемости. Это все прекрасно, и я поздравляю тех, кто собирается рожать детей, потому что, возможно, если регионы примут такие меры, то вы будете получать не только федеральные какие-то дотации на своих детей, например, материнский капитал, но и что-то из региона, из регионального бюджета. Это будет выделяться. Это здорово, лишних денег не бывает, я все прекрасно понимаю, но я задаюсь другим вопросом. Когда нам говорят, что нам нужно рожать детей, усиленно рожать их, нужно просто необходимо нашей стране, я спрашиваю, а зачем это делать? Потому что, на мой взгляд, в будущем ситуация будет обстоять иначе, и большое население никому нужно не будет. Почему? Скорее всего, давайте предположим, а вы можете опровергнуть это, подобные тенденции будут обоснованы развитием технологий. Вот и все. Развитием технологий. Более ничего. Ну, зачем тебе нужно много людей? Ну, да, допустим, много людей нужно, потому что они задействованы в промышленности. Да, вот шьют кроссовки, сидят. Слепые дети за $2 где-нибудь в Китае. Вот. Ну, в пещере, например. Вам шьют кроссовки, чтобы вам было хорошо здесь, в России. А вам плохо жить, там, вам не та страна и так далее. Вот. Дети в Китае. Детский труд, рабский, используется, допустим. Ну, если у тебя есть машина, которая шьет эти кроссовки, то зачем тебе эти дети, которые будут шить эти кроссовки? Зачем тебе вообще люди? Зачем тебе, в принципе, много людей? Что это тебе дает? Зачем? Непонятно. Вот мне здесь пишут, Наталья пишет, я не буду рожать, мне не нужны дети. Наталья, мне ваши дети вообще не нужны. То есть, смотрите как, вы меня пытаетесь, что, удивить тем, что вам не нужны дети? Нам ваши дети трижды не нужны. То есть, вообще не нужны. Мне чужие дети не нужны. Мне на них, как вам сказать, плевать. Ну, по-хорошему, да? Не то, что я прям не люблю детей, там, вот все, я такой, там, где-то ненавистник. Не, ну, просто какая мне разница, будете вы конкретно рожать детей или нет. Будете, будете, не будете, не будете, это же ваши дети. Мне без разницы. И вы еще предлагаете разобраться с детскими домами. Ну, вы хоть статистику по детским домам в России гляньте за последние годы. Как показывает практика, в общем, с детскими домами вопрос решается, и я так понимаю, что в какой-то более или менее обозримой перспективе он решится окончательно. То есть все эти пугалки про детские дома, просто берете статистику, смотрите, сколько было детей, в какие годы сколько стало, и станет вам проще. Авторитетные издания публикуют, такие как «Коммерсант», например. Просто забиваете в интернете и смотрите, прежде чем что-то писать. Будет, Наталья будет встречать старость одна, и никто ей даже стакан воды не принесет, пишет Бориска. Вот-вот, Бориска, я о чем и говорю. То есть раньше почему нужны были дети, допустим? Потому что дети должны были обеспечить старость. В Китае, например, нет пенсии, и дети обязаны обеспечивать старость своих стариков. Ну, у государственных служащих и еще у некоторых людей есть пенсии в Китае, но у большинства нет пенсии. какие-то. Ну нет, просто пенсии. И дети должны обеспечить. Более того, если ребенок не обеспечивает жизнь своего старика, так скажем, его за это будут штрафовать, карать и наказывать. На законодательном уровне это все определено. То есть ребенок тебя обеспечивает в старости. Метафорически приносит стакан воды. На самом деле не только приносит стакан воды, а готовит тебе, еду приносит. В общем, ухаживает за тобой практически как за ребенком. В этом и был смысл деторождения много, ну давайте так, не так уж и много веков назад. Сегодня зачем? Допустим, есть дом престарелых. Вот дом престарелых есть. Зачем тебе дети? Зачем? Ну так вот, по-хорошему. С материальной точки зрения вообще незачем. Единственное, зачем нужно рожать детей, зачем вот прям не нужно, а зачем рожаю детей? Потому что хочется. Потому что я хочу детей, и поэтому рожаю. Потому что я хочу, чтобы мой был человек, которого я родил. Вот. Я хочу его воспитать хорошим человеком. Это мое искреннее желание. Все. То есть необходимости в рождении детей нет. Просто ее нет. Вот хоть вы что, рассказывайте, вот необходимости в рождении детей сегодня нет в современном мире. Но я имею в виду хотя бы даже уже в России. В Европе вообще нет. Вообще, чем лучше живет общество, тем меньше необходимости кого-то там рожать. Зачем? Социально обеспечено, чем более социально обеспечено государство, тем меньше необходимости, опять же, тебе что-то там рожать. Зачем? Ну, зачем тебе рожать? Тебя в старости все приютят, ты будешь сидеть в кресле-качалке, там, попухивать и умирать спокойно себе. В кругу таких же стариков, как ты, ну, вот, с болезнью Альцгеймера, ну, все понятно. Зачем? Необходимости нет. Но вот если ты хочешь детей, если это твоя необходимость внутренняя, а не мы рожаем детей, потому что государство, то тогда да. То тогда да. Все. Только если ты хочешь. Единственная необходимость рождения детей. Все. И мне, в общем, не совсем понятно, почему государство так сильно печется по этому поводу. То есть нам нужно повысить рождаемость. Зачем? Вам, государству, это вообще не нужно. Не нужно это государству. Больше людей, сложнее управлять этими людьми. Зачем они нужны? Зачем? Нет, они не нужны. Технологии надо развивать. Если не развивать, то покупать. И люди не понадобятся в таком количестве. Все. Государству это не сильно нужно. То есть, по сути, государство делает реверанс в вашу сторону, чтобы вы могли родить детей, потому что вам это, вероятно, хочется. То есть, есть предположение, что вам хочется. Войны в армию в виде ваших детей не нужны. Армия, как вы видите, все больше становится контрактный. Дальше армейцев заменят дроны. И один армеец будет сидеть перед монитором и будет дроном управлять. Ну, это абсолютно очевидное будущее. Вот оно совсем скоро наступит. Это известный факт, это всем понятно. Все, будут дроны, беспилотники. Летишь, никуда вылетать не надо. Садиться в самолет не надо. Ничего не надо. Все, на беспилотники. Компьютер. Пролетел, отбомбил. Так же и здесь. По земле ездят, бегают дроны. Друг с друга стреляют. Кому там нужен человек? Никому вообще ни разу никакой человек на поле боя не нужен. Это ближайшее будущее. Ближайшее будущее. Так что войны стране будут не нужны. Они не нужны. Собирать этих роботов будут другие роботы. То есть нужны люди, которые могут технологический процесс наладить и придумывать новые технологии. Все. А для этого не обязательно иметь население в 300, 400, 500 миллионов. Согласны? Согласны. Все очень хорошо. Спасибо большое. Продукты можно будет синтезировать из чего-то, делать. Вот. Не надо их выращивать на полях. Вот ешьте там. А? Не нравится? По твоей логике получается, что моя, твоя, других людей жизнь бессмысленна. Вообще тогда зачем мы все живем? Пишет Павел Кузяков. Павел, вы смешной человек. Знаете почему? Потому что вы решили у ведущего радиостанции, хотя я думаю, что, конечно, вы, наверное, вам нравится моя программа, спросить, в чем смысл жизни. Никто ни разу в мире за все существование человечества не ответил на этот вопрос и не ответит. Никто не знает, в чем смысл жизни. Люди, представители определенных религий, думают, что они знают, потому что написано в книге, в каком-то религиозной догмате существует определенная, да, книга, в которую они верят, и они считают, что в этом смысл жизни. А есть атеисты, которые не верят в эти книги и говорят, мы не знаем, в чем смысл жизни. То есть нет такого человека, который бы сказал, в чем смысл жизни, и все с этим согласились. Этого нет и не будет. Все, расслабьтесь. 7373-948, телефон прямого эфира. Да, мы не знаем, зачем мы живем. Павел, алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Павел, меня зовут, да. Ну, Алексей, ну скажите, ну тогда в вашем
таком понимании быть человеком вообще никакого нет смысла.
В смысле?
Можно превратиться в какое-нибудь животное, потреблять какую-нибудь там биомассу, откладывать биомассу или какую-нибудь...
Неверно. Стройку. Неверно. Неверно. Абсолютно непонятный вывод вы мне делаете из моих слов.
Нет смысла.
Как нет смысла? Я вам говорю, единственный смысл, если вы хотите, все, больше смысла нет. Необходимости у страны нет ваших детей.
Насчет надобности для государства, я хочу сказать, что вот как бы современные экономисты, они посчитали, что эти технологии, там, навигация, спутник и все,
да,
они рентабельны только если конгломерация, которая их использует, больше 400 миллионов человек.
О, то есть вы говорите, вы как раз говорите, что миру нужны потребители. То есть да, это вы считаете, что человека нужно свести до уровня потребления,
это
а не я.
Миру нужны потребители, но нам нужно прежде всего остаться человеком.
Ну нет, вы видите, вы выразили две мысли, противоречащие друг другу. Нам нужно остаться человеком для этого рожать других людей, а рожать их нужно потому, что для использования технологий нужно большое население. То есть нам нужно больше потребителей. Вы предлагаете очеловечиваться через потребление. Это нереальная задача. Нереальная. Понимаете? То есть это бессмысленная задача. А человечество через потребление. Как? Как? Мы нарожаем потребителей, и они все станут хорошими людьми? Нет. Что будет происходить, на мой взгляд? Черная, грязная работа уйдет, естественно, на механику, на роботов, на технологии. А человек должен предоставить себя творчеству, скорее всего. Творчеству, да. Потому что уже разговоры ведутся о том, что будут беспилотные автомобили в ближайшем будущем. Значит, водитель не нужен будет. Значит, все дальнобойщики, таксисты, водители персональные, все, они не нужны. Вот сразу прям. Понимаете, да? Все эти люди выброшены из профессии. Им нужно будет чем-то другим заниматься. Чем они будут заниматься? Ну, кто-то сопьется, кто-то снаркоманится, кто-то убьет себя, а кто-то скажет: так, столько лет я сидел за баранкой этого пылесоса, а сейчас я хочу открыть миру себя другого. Вот в чем смысл моей жизни. Любимая моя, я так люблю тебя. И все такие: боже мой, это же вот, как вот... А если бы Кипелов играл в «Спартаке», а не начал петь? Вот, понимаете, о чем идет разговор? А если бы Кипелов был посредственным футболистом, а не классным певцом? Вот то же самое. Все в творчество, в услуги. Приятно, когда с тобой разговаривает человек, а не робот, да? Ты приходишь и говоришь: здравствуйте, как ваше дело? Все хорошо. Вот это приятно. Когда тебе говорят: ваш номер свободен, это уже не так приятно. Но опять же, потом, наверное, технологии дойдут до такого уровня, а это вывод можно сделать по тем секс-куклам, которые делают, по-моему, в Японии сейчас, когда вы не сможете отличить робота от человека визуально. И будете заходить, и вам будут говорить: здравствуйте. Что вы хотите? Хлеб какой? Пожалуйста. Не будет недовольного лица на кассе где-нибудь в «Пятерочке» и «Магните». Всегда будут счастливые люди, прекрасные. Ну, в смысле, это не люди будут, а роботы. 7373948. Так что, если вы хотите рожать детей, я расскажу вам маленький секрет. Единственное, кому это нужно, только вам. Только вам. И единственный смысл рождения детей — вы этого хотите. Вот если вы хотите этого, тогда их нужно рожать. Если вы этого не хотите, не надо нам это рассказывать, что вы совершили подвиг. И, исходя из этой логики, я хотел бы сразу обратиться к тем, кто говорит: «Я мать! Я родила троих детей!» И? И что? Да, и вот и что? Ну, вы все должны мне! Нет, нет, извини, если бы это был 19 век, и твои дети бы где-нибудь пахали, где-нибудь пашню какую-то возделали, то, наверное, это нам было бы интересно. Если бы сейчас шла кровопролитная война несколько десятилетий, и ты только что родила бойцов, которые будут освобождать нашу страну от иностранного захватчика, то да. А поскольку ты просто родила детей, которые, в общем-то, будут жить в обществе потребления, ничем не будут, скорее всего, заниматься, просто троих бездельников дополнительных, так это твоя, в общем, проблема и твое счастье сразу. Это просто, чтобы тебе не было скучно жить и потом не было одиноко умирать. Ну, тебе хочется умереть, когда вокруг родственники лежать, и все бы тебя гладили, и ты умер. Ну вот, ну хочется, хочется. Тебе нравится быть семейным человеком, ты душой к этому расположен. Не надо нас стращать своими детьми, ваши дети — это ваши дети. Вы их рожаете только ради того, чтобы вам было хорошо, и им было хорошо, чтобы у вас была семья, так вы себя видите. А всем остальным, в общем, все равно. Потому что ваши дети для них ничего не дают. Вы скажете: ну как же, много детей, потребление, рынок. Да, я китайцам продам. Я китайцам продам. Что-то буду продавать китайцам. Не знаю что. Ушанки, шапки-ушанки буду продавать китайцам. Не китайцам, европейцам буду продавать. Какая мне разница? Вот, например, если я бизнесмен. Все, через eBay буду, на AliExpress буду обогащаться. До свидания. 7373948. Ты так рассуждаешь, не надо рожать и так далее. Еще раз, всем, кто никак не может въехать в то, что я говорю. Я говорю, рожать надо, надо. Я не говорю, что не надо рожать. Я говорю, надо рожать, но единственная мотивация к рождению детей – это ваше желание. Все, больше ни для чего ваши дети никому не нужны. Это не подвиг ради общества, это не подвиг ради Лёши Гудошникова, ради Владимира Владимировича Путина, там, не знаю, ради Трампа, ради Навального. Нет, вы рожаете детей только сугубо для того, чтобы их родить для себя, для своего счастья, чтобы ощущать себя полноценным человеком, который продлил свой род. Это ваше, если хотите, дело. И больше ничьё. Все, поняли? Вот о чем я говорю. А необходимости, вот миру необходимости в ваших детях нет никакой. Вообще все равно. Миру все равно. Множество, миллиардов людей живет на планете Земля. Есть проблемы с едой в некоторых регионах Земли. В глобальном масштабе ваши дети уже лишние, сильно. Мои дети уже лишние, у меня их нет пока, но они уже лишние. Я лишний, вы лишние. Рождение дополнительных детей еще и усугубит ситуацию. Поэтому единственное, зачем вы рожаете детей, только лишь, чтобы испытать счастье, там, отцовство, материнство. Это вам даровано, даровано, вам говорят, пожалуйста, кайфани. Для своего кайфа вы это делаете, поняли? Никто, никому не нужны ваши дети, кроме вас. 7373-948, телефон прямой эфир. Вот о чем я говорю, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Юрий, Калуга.
Да.
Слушаю вас уже, наверное, больше 3 лет.
Ничего себе.
Очень хорошая передача. Большое вам огромное спасибо. Вот. А что касается по поводу рождения, я думаю, если перестанем рожать, а кто же будет обслуживать элиты наши чудесные?
Ведь да роботы, кажется, наверное. Да роботы.
Ну, до роботов-то дожить еще надо.
Да это скоро совсем будет. Вы представляете,
скоро, вот сейчас мы... 50 лет.
Вот скажите, мы скоро вот с вами... вот я не знаю, сколько вам лет.
Мне 30.
В 30 как, дети есть?
Пока, к сожалению,
ну вот,
нет.
Допустим, мне 29, вам 30, вы сейчас женитесь, родите детей. Я вот тоже раз тут подженился быстро, родил детей.
Это когда случилось?
Растут, нет, ну допустим, в этом году. Смотрите, не-не-не, растут наши щеглы, там, ходят в одну школу, допустим. Вот, значит, вам уже 48, им только 18. А мне, значит, 47, да, все очень просто, там, один год отнимаем. Ну, я не знаю, что будет через 18 лет и как далеко шагнут технологии. Потому что я вспоминаю телефоны 10-летней давности, у меня слеза на щеке, понимаете?
Ну, да. Ну,
а согласен, если 20 лет назад вспомнить, что было, мы удивлялись Дэнди. Мы смотрели на Дэнди и говорили, класс, вот это да. Картинка движется, в телевизоре. Что такое декодер? Теперь я смогу смотреть цветные мультики? Вау, спасибо большое. 20 лет назад. Через 20 лет...
Ну, Алексей, но все-таки, вот можно возразить вам, как бы...
Давайте,
извиняюсь.
Давайте.
Все-таки одно дело вот такие технологии, а другое дело технологии роботизированные. Угу. С каким-то интеллектом должны же они
не,
обладать,
зачем?
Правильно?
Не дай бог, не дай бог. Потому что если даже малой долей интеллекта будет обладать робот, он будет умнее большинства людей. Зачем нам это нужно? Он нас неминуемо поработит, понимаете? Неминуемо. Если он чуть-чуть он будет умный, прочтет хотя бы одну книгу, он уже будет умнее большинства и поработит нас.
Не, ну а если серьезно, как бы, ну, наверное, большинство рожают, да, это инстинктивно продолжение рода.
Для себя, просто в удовольствие. Сейчас вот вам 30 лет, сейчас вы, видимо, вы тоже там свободолюбивый человек, как вы говорите. Сейчас вам будет 33, вы заскучаете, некого учить бриться, некого учить, надо родить этого, кого учить бриться.
Алексей, к сожалению, пока некогда ни учить, ни родить, ни все
сейчас,
прочее.
Сейчас, погодите, заскучаете еще.
Только ваше радио спасает с 5 утра и почти до 9 вечера.
Все, видите, как мы стараемся. Спасибо большое. Ну, в целом, ну вот я вам говорю, сейчас вот в 30 еще такие, типа, ну вы знаете, что еще возраст сместился сейчас? То есть то, что сегодня в голове человека в 30, раньше в голове человека формировалось, раньше. Раньше, просто по времени раньше. Раньше люди старели быстрее. Быстрее взрослели, быстрее старели. Сейчас инфантилизм свойственен людям в гораздо более таком серьезном возрасте, чем раньше. Ну, просто раньше быстрее требовалось это. Требовалось. В силу, опять же, технологических причин. Сейчас, боже мой, 30. Да я вообще мальчишка, 30 лет. Раньше говорят, 30 лет. Сейчас 30 лет, иди, иди, иди. Сейчас женщине говорят, до 30, там, замуж не надо. Сейчас так говорят, понимаете? А мужику, о, 45 пусть гуляет. Уже 45 уже умирать надо, все, ты уже старик. В 45 ты уже умираешь. Посмотрите на фотографии своих дедушек и бабушек школьные. Посмотрите, как они выглядели в 18. Вы так в 40 не будете выглядеть. Страшные вещи, страшные вещи. Все, сейчас все по-другому. Все по-другому. Мучиться не надо, руками вы ничего не стираете. Вот вы говорите, роботы. Я слышу 40 лет про роботов, ничего никуда не продвинулось. Как не продвинулось? Много ли вы вообще стираете на руках что-то? Ну вы на руках много чего-то стираете? Замачиваете в ванне вещи, а потом стираете их на руках? Конечно, нет. Конечно, нет. Бросил в машинку. Ну, роботизированная техника, в принципе, да? Ну, в каком-то смысле, да. Вот, там же есть программа, она же ее там и стирает, и отжимает, и в каком-то смысле даже иногда сушит. Есть там легкая глажка, такая вот функция. Пожалуйста, все. Все, пожалуйста. Так же и с едой, и все что угодно. Ваша жизнь легче, 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 легче. С каждым днем легче, легче, легче. Огороды никакие вам не нужны. Животноводством заниматься не нужно. Пришел в магазин, купил себе напичканную антибиотиками курицу, съел. Все хорошо. Все хорошо. Есть еще и доставка. Все, ты освобождаешь себя все больше и больше и больше от этих вещей. Да, вы скажете, что множество людей сегодня живет за чертой бедности и не можете себе этого позволить. Не может. Сегодня не может. Но технологии будут дешеветь, 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 упрощаться, упрощаться, упрощаться. И то, что раньше, например, было только в премиальных машинах, появится в корейских. А уже появилось, а, да, спасибо большое. Когда ты садишься в Солярис и вдруг думаешь, как в этой машине, которая стоит копейки по меркам других автомобилей, есть практически все технологии, которые есть в премиальных тачках. Ничего себе. Или раньше доехать в Европу на машине. Это ж мы дорог не знаем. Надо изучать карты, прокладывать. Сейчас навигатор, бам, пошел. Это вам не технология? Это ли вам не то, что есть? Ты едешь на машине, если это хорошая машина, дорогостоящая уже, да? Она тебе подруливает, держит в полосе. Она тебе дистанцию до другой машины держит, держит, пожалуйста. Один шаг, вот так вот. И она сама будет уже ехать. Сама рулить, все, куда надо тебя привезет. Какие проблемы? Один шаг. Один. И он на самом деле не технологический, как объясняют разумные люди, а этический. То есть разрешить машине взять ответственность за жизнь людей. А автоматическое метро в некоторых странах мира? Автоматическое. Нет машиниста. Нет. Человек, который за рычаг дергает. Зачем он? О, нет. Сама по себе ездит все. Все, само по себе. Пожалуйста. Какие проблемы? Самолеты сами по себе будут летать. И ездить все сами по себе будут. Психологически сложно. Просто психологически сложно сесть в самолет, в котором ты понимаешь, что пилота нет. Вот его нет, пилота там. И вот сейчас самолет, он сам по себе полетит. Ну, это очень страшно. Или сесть в машину, где на месте водителя никого нет. Страшно? Очень страшно. Как я первый раз отпускал педаль тормоза и газа вот в этих автомобилях с адаптивным круиз-контролем, которые могут сами остановиться до нуля и разогнаться до максимума. Просто ставишь дистанцию до машины впереди, и все, он держит эту дистанцию. И вот когда машина впереди начинает тормозить, и вот первый раз это происходит, ты думаешь, сейчас я в нее врежусь, сейчас я в нее врежусь. И ты ногу держишь на педали тормоза, потому что сейчас она, машина не поймет. Она просто берет и останавливается. Абсолютно нормально. А потом трогается нормально. И все. Но сначала дикое недоверие к технологии. Ты будешь, ну как может машина сама тронуться? Как она может сама остановиться? Что вы? Это в нашей голове, но это скоро пройдет. Такие дела, такие дела. Кстати, хорошие новости для вас. Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя в России на 80%. Речь идет о временном периоде 5-7 лет. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Вы стали меньше пить. По ее словам, больше чем за 40, чем на 40% за последние годы увеличилось число активно занимающихся спортом людей. И Скворцова добавила, что за указанный период удалось снизить распространенность курения детей и подростков в 3 раза. Интересно, правдивая эта статистика или нет. Но это отдельный тоже разговор, его можно завести. У меня есть ощущение, что снижение потребления алкоголя обусловлено повышением потребления наркотиков легких. Вот есть у меня такое ощущение. Хотя легких тяжелых наркотиков не бывает, но у них так в массовой культуре называют. Есть у меня такое ощущение. На зеленой волне у нас теперь Россия. Вот есть у меня такое ощущение. Рождение детей — это продолжение рода человеческого. Так ты говоришь, потому что у тебя нет детей. Господь говорил, плодитесь и размножайтесь, пишет Павел. Да, 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 да. Замечательно, Павел, что вы мне об этом напомнили. плодитесь, да, и размножайтесь. Господь говорил, вот религиозные люди знают, зачем жить. Но вот я же говорю вам о тех, кто отошел от религии. Да? А, этих страшных-страшных сатанистах. Ладно, пойдемте дальше.
В движении.
А, ты же верующий вроде, пишет Туман Ёшка. Ну, Туман Ёшка, я явно не такой не ортодоксальный верующий, во-первых. Во-вторых, как вы понимаете, как бы вам сказать, верю я или не верю, никакого значения вообще не имеет. По той простой причине, что я это говорю со всеми и сразу. Я здесь не для того, чтобы говорить с одной группой людей. Есть специальные для этого радиостанции, где конкретно говорят с православными людьми, допустим. Вот специально есть такая радиостанция. Называется она «Радио Радонеж», понимаете? И там вот с православными людьми говорят. Телеканал «Спас». Вот так вот. Я смотрю иногда раз. Да, с чем-то согласен, с чем-то не согласен. Мне нравится. Почему нет? Есть культурно-посетительские программы очень интересные. Но смысл не в этом. Эта радиостанция, говорит Москва, она другая, она светская. Я не могу просто брать и работать на какую-то определенную аудиторию. Я на всех и сразу. Мейнстрим, это как кино. Вот вы сейчас смотрите не Тарковского, вы сейчас смотрите «Звездные войны», чтобы вы понимали. Хотя Тарковский тоже, ну ладно. 6 баллов пробки в Москве. На данный момент плохо совсем. На Ленинградке сразу начиная от Сокола и все. Дальше ад, домкат. Сплошная пробка. Ужасная. Дербеневская набережная. Адок. Туда не надо. Павелецкая набережная. Ужасная. Даниловская набережная. Короче, там вот набережная, она очень плохая. Она одна в другую переходит, и она ужасная. И много чего еще с движением у нас плохого есть. Сейчас новости, после этого вернемся к нашему интереснейшему и веселому разговору.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 5 минут, вторник, январь, день 16-й. Я Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот мне пишут, что человека никакой робот и компьютер не заменит. Да-да. А кибернетика лженаука. Ой, убавляй. Сейчас уши взорвутся. Спасибо большое. Компьютерная техника уже заменяет и во многом заменила людей. Во многом. Последними людьми, которые падут, будут люди творческие. Последними они будут. Первыми будут люди, как вы понимаете, занимающиеся физическим трудом. Первые, кого вытеснит техника. Дальше и творческие будут вытеснены, но это будет позже, это чуть позже. Потому что это чуть сложнее. То есть создание искусственного интеллекта и прочее, это сложнее. А вот создать некую механизированную штуку, которая будет носить коробки, передвигать куда-то. Она же не обязательно должна быть человекоподобная, или, как говорят, антропоморфная, да? Она может быть совершенно другого вида. Она может быть какая угодно. Коробка. Просто ездит коробка. А другая какая-то большая машина сталкивает в эту коробку другую коробку. И она поехала. Все, автоматизированно поехала. Вы что, не видели, как на заводах машины собирают? Много ли сейчас кузова автомобилей варят? Люди вручную сидят. Да нет, конечно. Кому это надо? Нет. Есть человек, который умеет настроить станки. Вот. Эти станки производят другие станки. Их тоже нужно настроить. И все, а дальше оно само появится. Что-то там, понимаете, варится. Спортсмены не творческие люди, их не заменят, пишет Александр. Ну, да, спортсмены это шоу, и всегда будет интересно узнать, кто из человека, из людей самый быстрый. Ну, все там, или там самый сильный. Да, это всегда будет интересно. Я с вами согласен. Потому что это шоу. Да. Спортсмены будут. Но спортсмены это в широком понимании не труд. То есть, вот мне все будут говорить. Как спортсмены трудятся, чтобы... Ну, это метафорически трудятся они. То есть труд, должны быть какие-то результаты труда, а что производить должен что-то труд. Трудятся спортсмены, что они производят? Что продуктом труда становится спортсменов? Ничего. Ничего. Спортсмен трудится без производства чего-либо. Это, как бы сказать вам, бесполезный труд. По сути, продуктом труда спортсмена становятся наши эмоции. Мы болеем, мы говорим «Вперед!» То есть это эмоции. Спортсмены, как и все остальные шоумены, производят эмоции. Эмоции. И вот это и есть продукт. Ну, но не хлеб, например. «Если не родить, то и талантов, и гениев будет меньше, никому будет технологии придумывать. Если бы не родился создатель интернета или Менделеев, на 10 тысяч рожденных один гений, глибозаврик, говорит». Кривая Гаусса есть, вы посмотрите, глибозаврик. Там, в общем, примерно так. В обществе всегда около 5% гениев, 5%, ну, так скажем, идиотов. Вот. А дальше, ну так, середнячок. Середнячок. То есть, в общем, наверное, можно понять, о чем вы говорите. С другой стороны, вы прекрасно понимаете, что создание условий работы гения намного важнее, чем просто рождение этого гения. Человек может быть от природы крайне талантлив, но попасть в такие условия, когда его мамаша пьет, и даже если у нее 10 абсолютно гениальных детей родится, они, скорее всего, превратятся в какое-нибудь социальное отребье. Ну, так, скорее, в большинстве случаев. Бывают и другие примеры, но в большинстве случаев так и происходит. Потому что кроме генетики в человеке еще много социального. То есть не все определяется генетикой, безусловно. Как и не все определяется социумом. Многое зависит от генетики. Ладно, давайте пойдем дальше. Так, Минздрав сообщил о потреблении алкоголя. Угу, да, это я уже вам сказал чуть-чуть. Можно, конечно, это, наверное, обсуждать. Но я хотел бы обсудить с вами еще одну тему. Мне кажется, это очень хорошая тема. В декабре в Москве солнце светило всего 6 минут. 6 минут счастья. Об этом рассказал глава гидрометеоцентра Роман Вильфанд. Продолжительность появления солнца в декабре обычно исчисляется десятками часов, а в этом году просто удивительная ситуация. 6 минут. 6 минут солнца в Москве за весь декабрь. За весь декабрь 6 минут солнца в Москве. Спасибо нашим отважным предкам, определившим эту территорию нам под дальнейшее проживание. Сразу прочитаю, что сказал по этому поводу главный психиатр Минздрава. Он рассказал о влиянии отсутствия солнца на психическое здоровье. Он говорит, продолжительная ненастная погода может вызывать ухудшение настроения. В этом случае можно обратиться за помощью к психиатрам по телефону горячей линии или психоневрологический диспансер. Все, я дальше не буду читать, там много. Я сегодня спросил у наших заместителя главного редактора, говорю, а можно я позвоню в психоневрологический диспансер и скажу, что мне, мол, плохо. А мне сказали, ну, это как-то неэтично. Я говорю, почему это неэтично? Ну, ты устроишь из этого шоу. Я говорю, ну, мне ведь действительно плохо. Ну, мне, говорю, действительно плохо, слушайте. Ну, ладно, решил не пользоваться своим служебным положением. Наверное, они правы. Но, правда, 6 минут солнца. Я даже... Меня никогда не посещали такие мысли, но в этом году они меня посетили. Может, в солярий сходить, что ли? Может, в солярий сходить? Не в смысле загореть, а в смысле чуть-чуть витамина D. Немножко витамина D, потому что 6 минут солнца в декабре в Москве. 6 минут! Официальные данные гидрометеоцентра. 6 минут! Что можно сделать за 6 минут вообще? Что такое 6 минут? Не знаю, что такое 6 минут. Не знаю. Да, еще и... Ну, ребят, это все ужасно. Это все ужасно. Ну вот. Да еще и солистка Кренберис умерла. 6 минут. Ну, можно послушать песню Кренберис. Она идет 5 минут 15 секунд. И 45 секунд будет на то, чтобы ее обсудить. Например... Чуть-чуть просто хочу, чтобы вы послушали. Хороший голос.
Сегодня минут 10 было солнце, врут, пишет Алексей Фрей. Сегодня, Алексей, напомню, не декабрь. Вот нам пишут, кто же это написал, я не могу. Москва превращается в Готэм. Я вот сейчас увидел, улетело сразу сообщение. Это ведь правда, 6 минут солнца.
Жители Готэма, мы освободим вас. Как рассчитывать на правду, когда люди, защищающие ее, сами источают ложь? Жители Готэма, возьмите свою свободу в свои руки.
Мне все говорят, шеф сегодня ставил эту песню, давай какую-нибудь другую. Я уверяю вас, что в большинстве своем по случаю смерти солистки Крэнберис люди ставят именно эту песню, потому что это самая знаменитая песня. Вот, Крэнберис. Как ни крути, вот она самая знаменитая, и ее, естественно, будут ставить. Это, как понимаете, если, допустим, группа Eagles погибла бы в катастрофе, взяла бы вся, разбилась, и все такие, ну что вы ставите «Отель Калифорния», поставьте что-нибудь другое. А что другое есть у Eagles, в конце концов, сразу возникает вопрос. Сейчас, конечно, все фанаты Крэнберис уже готовы меня проводить мне виви-секцию, прямо здесь, в прямом эфире. Но не надо, я просто говорю о том, что мы не сильно погружены и как сторонние наблюдатели знаем лишь малую часть творчества этой прекрасной группы. Санчесон ненавидит зомби. Ой, это все меняет, это все меняет для нас. Никогда больше не будем слушать эту песню, раз уж у вас такие яркие эмоции. А у меня в кабинете всегда наглухо жалюзи закрыты, я эти 6 минут не видел, говорит Смедович. Напоминаю, в декабре в Москве солнце светило всего 6 минут.
Жители Готэма,
да, да, да.
Свершилось всероссийское кощунство. А, проклятие. Проклятие Чаплина обернулось тьмой.
Пишет 18-й. КПРФ сегодня в предвыборном ролике показала председателя Родченкова вместо Грудинина. Совпадение, пишет Юра. Юра, ну вы-то хоть не покупайтесь на эту лажу. Это же подстава. Коммунисты уже по этому поводу все сказали. Это не их предвыборный ролик, это кто-то против них работает. Ну, есть некое, конечно, визуальное сходство Грудинина и Родченкова, на мой взгляд. А вот только зачем это делается, ну, сложно себе представить. Вряд ли... Ну, это делать, понятно, подорвать как-то вот авторитет, видимо, Грудинина. Правда, кому это нужно, подрывать его авторитет, мне не совсем понятно. А, «Проспект Мира не едет», Сергей Кононов пишет. Так, нам солнце не надо, ведь вождь нам сияет, пишет 54-й. «Вообще», добавляет Сергей по поводу «Проспекта Мира». «Вообще не едет», имеется в виду. Хорошо. Так, 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 так. Да. Да. МОК рассмотрит возможность использования России на Олимпиаде символики СССР. Как отмечается в сообщении Международного олимпийского комитета, этот вопрос будет решать специально созданная рабочая группа. Ранее в связи с запретом на использование российской символики спортсменами-олимпийцами из России пользователи интернета предложили приехать на игры в Пхёнчхан с флагом и гимном СССР. Отмечалось, что юридически такой страны не существует. Вот. Поэтому почему бы и не приехать? Вот. Почему бы не взять символику СССР? Ну, я знаю, что это предложение звучало чуть ли не одно из первых. Наши слушатели сразу практически это предложили, как только мы узнали, что не сможем мы с нашим флагом поехать. Говорили, надо поехать с флагом СССР. Ну вот МОК рассмотрит. Я думаю, что шансов на то, что МОК примет решение, разрешит поехать под советским флагом и гимном, я думаю, что нет шансов на это. Но вот я хотел бы, кстати, вас спросить. Если все-таки, предположим, МОК разрешил бы нам
наших спортсменов, одеть в советское что-то, с советской символикой, это было бы хорошо или это было бы плохо? Вот я бы хотел с вами об этом поговорить. 7373-948. От этого было бы больше пользы или от этого было бы больше вреда? Если бы наши спортсмены были в советской символике, использовали советскую символику, вас бы это заставило за них болеть или вас бы это от них оттолкнуло? Потому что советская история, она многогранная, как известно. И в России все еще, я думаю, есть немалый такой сегмент антисоветчиков, тех людей, кто ненавидит Советский Союз по разным причинам. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Георгий. Ну, знаете, два момента.
Да.
Первое, правильно, я с вами согласен, что никогда не примут, потому что они жут, у них аллергия на Советский Союз, они его боятся. Панически
как боятся. Можно бояться Советский Союз, которого не существует?
Ну, старое еще осталось, оскомина такая от Советского Союза, и когда они были в шоке от Советского Союза. А если мы поедем, то очень будет здорово. Мне кажется, очень будет здорово.
Понял, спасибо большое. Вот прозвучала мысль, что Запад, видимо, да, боится Советского Союза. Не знаю, боится вот кто-то сейчас Римской империи? Ну, вот я сейчас серьезно спрашиваю, боится кто-то Римской империи? Нет. Кто-нибудь боится, ну, давайте скажем так, Монгольской империи? Империи Чингисхана? Нет. В какой еще? Можно... Ну, мало ли там империй было, да? Мне кажется, никто не боится. Никто не боится. Кто-нибудь боится Третьего Рейха, которого нет? Ну, не знаю. Может быть, конечно, и боится. И поэтому я спрашиваю, кто-то боится Советского Союза? Реально до сих пор? Реально? Кажется, это только какие-то престарелые американские вот эти военные, которые, просыпаясь в ночи, кричат «Коммунисты! Коммунисты! Вьетконговцы! Коммунисты!» Вот что-нибудь такое. Но в целом, давно такого нет, нет? Или есть? Или боятся действительно Советского Союза до сих пор? Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, вечер. Максим, Москва.
Да.
И, ну, я считаю, что выступление под советским флагом это будет громадный шаг назад. Потому что это, и тем более, если наша команда выступит очень удачно, в чем лично я не сомневаюсь, мы просто покажем всем, что от чего мы ушли, сколько лет потратили зря, мы к этому назад и вернулись.
Так, а может быть, не назад? Понимаете, в чем дело? Тут есть разные оценки. Кто-то скажет, что мы ушли, не в смысле мы ушли вперед, а мы упали, а вот сейчас вернулись назад.
Ну, можно и так сказать, вот. Но, тем не менее, это будет означать, по моему мнению, что мы все последние...
Либо, знаете, есть такая картина «Возвращение блудного сына». Блудный сын вернулся. Все. Попробовали себя в американской демократии, поняли, что это не совсем подходящая модель, там, допустим. Что-то у нас как-то нет, не идет. «Я боюсь Галактическую империю Палпатина», пишет имен. «Не пропустят, сошлются на гимн созвучный», пишет Бамба. «Буду болеть за СССР, но мог в штаны наложит», пишет Киргиз. Ну, ладно, давайте, значит, попробуем проголосовать. Да? Ну, просто я вижу, что в определенный момент... А где это чертово голосование? Как его завести? Помоги мне, пожалуйста, Евгения. Вот. Так люблю, когда женщина помогает мне. Самому справляться не по кайфу, не в том возрасте. 134-21-35. Вы будете болеть за нашу сборную, если она будет под знаменами СССР выступать. 134-21-35. 134-21-36. Скорее наоборот, это вас оттолкнет от нее. Вас, если бы наша сборная поехала бы под знаменами СССР, с флагами СССР, вас это привело бы в восторг. Вы бы говорили: «Борн, прекрасно, круто». 134-21-35. Да! Вот это да! 134-21-35. 134-21-36. Вас это оттолкнуло бы от нашей сборной. Вы бы сказали: «Боже мой, что за мракобесие, что за ужас вообще, какой Советский Союз?» Нет. Вас бы это расстроило, и вам было бы вообще омерзительно и гадко на душе. 134-21-36 в таком случае. Если бы наша сборная олимпийская поехала бы под знаменами Советского Союза, а МОК рассмотрит такую возможность, вас бы это обрадовало. 134-21-35, расстроило. 134-21-36, пожалуйста. можете кинуть кость, чтобы вас проколоть по Телеграм, а то скучно. Что такое проколоть по Телеграм? Наверное, Европа вздрогнет, будем болеть всей семьей. Катя Электросталь пишет. Да не, на игры надо ехать, а в офис МОК и там раздать всем наказаний, пишет Алексей Фрей. Даешь Красный Советский Союз, пишет Джей Джей. Это кучка спортсменов недостойной символики СССР, пишет Бирюк. Поедут не готовые, медалей будет мало, все будут плеваться и говорить при этом, в СССР такого не было, тьфу, пишет Дмитрий. Флаг СССР или имперский, пишет Владимирович. Если под флагом СССР буду смотреть, а так не буду, пишет Алекс Викинг. Клоунада, дикий еж, говорит. Да кто знает, дикий еж. А вдруг
восстанут машины из пепла ядерного огня?
А вдруг?
И пойдет война на уничтожение человечества. И начнется она сегодня ночью.
Вдруг тряхнем стариной, вдруг окстится вся эта постсоветская структура. Вдруг все эти страны, которые нас возненавидели в определенный момент, поймут, что нет, вместе было лучше. Как тогда в Мюнхене в 72-м все вместе обыграли американцев в баскетбол, так сейчас, объединившись, поддержав Россию, матушку, вместе мы, русские, грузины, украинцы, латыши, литовцы, эстонцы, белорусы, казахи, узбеки, киргизы, все вместе! Восстанем, возродимся, как птица Феникс из пепла. Окончание голосования. Итоги. 87% радиослушателей говорят, что они бы неимоверно болели за нашу сборную и кайфовали бы, и радовались, если бы она была под советскими знаменами. 13% говорят, они бы расстроились. Я вам честно скажу, меня бы тоже, наверное, порадовало бы, если бы наша сборная была под советскими знаменами. Итог нашего голосования, скорее всего, говорит о следующем. 87% радиослушателей, говорит Москва, не разделяют себя и свое прошлое советское. Не разделяют свою страну со своим советским прошлым. И считают его героическим и так далее. Можно перечислять долго, я не буду делать это. Долго. 87% гордятся своим советским прошлым. Своим Советским Союзом, в котором они, может быть, жили, может быть, уже и не пришлось жить. То есть, может быть, они позже родились, но, тем не менее, этим периодом истории они гордятся. 87%. Все. Тут как бы не добавить, не убавить. Смотрел «Движение вверх». Ну что, стоит смотреть, пишет Константин. Я смотрел, смотреть стоит, мне понравилось. Многим не понравилось, особенно тем, кто очень сильно увлекается баскетболом, имеется в виду люди вот профессионально смотрящим взглядом. Но я вам сразу скажу, еще раз хочу подчеркнуть этот момент. Я, например, ненавижу всякие фильмы про радио. Потому что они не соответствуют действительности. Это полная лажа. Художественные фильмы, я имею в виду. Поэтому, да, баскетболистам, наверное, будет не очень интересно смотреть такой фильм. А вот всем остальным в плане художественности очень даже ничего, я думаю, вполне. Вполне. Вот у меня вчера был режиссер в гостях. Так что вы на сайте найдите, там расшифровочка будет. И интервью само будет. Можете послушать разговор с ним. Много критики было высказано от наших слушателей. Очень прямо так в лицо режиссеру. И он отвечал. Да. Не агрессивно, кстати. Что я оценил тоже. Можете послушать. Сейчас в движение отправляемся.
В движение.
7373-948, телефон прямого эфира. И 508 говорит, единственное, говорит, как бы, но я хочу, чтобы знамя советское нес Дольф Лундгрен. Дольф Лундгрен. Да, только не Дольф Лундгрен, а Иван Драго. Иван Драго, так его зовут. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Рассказывайте, где вы едете, что видите, потому что движение-то в Москве не самое лучшее. Давайте будем говорить честно, 6 баллов. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Константин, Москва.
Да, Константин.
Проспект Мира будет проклят, стоит все время, особенно напротив ВДНХ, и дублер, и эстакада, в общем, горе оно в ядерном пламени.
Понял. Это вам еще повезло, что вы не на Ленинградке живете?
На Новую Ригу перееду, думаю, будет лучше.
Наверное. Всего вам доброго. Так вот.
И вам, да.
Я немножко с ненавистью говорю, вы слышите, да? Ну вот не Новая Рига, просто я на всякий случай вам скажу. Она после МКАД тоже не очень. Вот после МКАД она прям до Красногорска вот этого круга, она тоже не очень. Так что, ну все равно.
Надо законопатить там этот Красногорский, все, не упускать их.
Я понял. Закрытый город Красногорск. Ясно. Спасибо, спасибо большое. Вот человек собрался на Новую Ригу переезжать, готовиться к хорошей жизни. Давайте вместе его немножко ненавидеть. А он от этого будет получать удовольствие. Выбился из наших, понял? Из грязи в князи пошел. Он на Новую Ригу поехал. Ой, да. Будет человек жить. Будет человек жить. Нормально, хорошо, красиво. Вот. Волоколамске. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан.
Да.
Внешняя трешка на юге, в районе вот Лужников, всего этого комплекса, ну, вообще плохо.
Да.
Прям вот что-то подстаиваем сильно.
Крепитесь. А что по погоде там? Я из окна не вижу, темно.
Легкий снежок. Облака, ноль солнца. Снежок такой легенький.
Ну, солнце-то сейчас, конечно, вряд ли стоит ожидать.
Да, нет, его нет.
Я понял, спасибо большое. Но это не случайно. Это не случайно. Солнце, мы же прекрасно знаем, что Земля — это диск. А солнце — это некий светящий объект, расположенный на полусфере. Вот. И он заходит за диск вечером. Выходит другое небесное светило, Луна. Это не такой яркий диск, не такой яркий объект небесный, но тем не менее. Не видно из-за туч. 19.30 новости.
«709» говорит, что после 25 лет в России понимаешь, что мы больше потеряли, чем приобрели, поверь на слово. Я-то не то что на слово поверю, я это прекрасно знаю. Я это прекрасно знаю и понимаю. То есть это элементарная статистика, подсчет дают нам такую возможность. И сравнение, например, с Китаем, который смог, как некоторые говорят, диверсифицировать чуть-чуть, давай так, изменить свою экономику. И рыночно ее сделать. И мы, кто не смогли это нормально сделать в рамках того государства, которое у нас существовало, большого, сильного, мощного. И нам, конечно же, приходится сейчас вставать из пепла, вставать с колен, проходить тот путь, который уже давно был пройден, заново. Ну, это как человек, который был успешен, а потом вдруг решил пить. Спился, скатился, превратился в ничто, в бомжа, и в определенный момент вдруг ощутил, что он не может больше так жить, и решил вновь подниматься. Естественно, ему потребуется, чтобы подняться до определенного уровня, очень много времени. А может быть, он никогда, никогда не достигнет того уровня, что был раньше. Но тут вопрос в том, верит ли он в себя, верят ли в него окружающие, и насколько он будет упорен в своих движениях, да, и в своем стремлении изменить жизнь к лучшему. Так что вот вам, пожалуйста. А кто в этом виноват, пишет Алексей ТТ. Боже мой, такие вопросы вы задаете. Ну, давайте я скажу просто. В этом виноваты все и сразу. В этом виноваты люди, которые боролись с нашей системой, считая ее враждебной. Вот. Это капиталистический мир, который соревновался с социалистическим миром и уничтожил его в конечном счете. В этом виноваты люди внутри, которые продались, так скажем, это метафорическое выражение, за колбасу. То есть им захотелось того, чего у них не было, а на Западе было. В этом виновато руководство СССР, которое по какой-то странной причине не давало людям жевать жвачку, слушать тухлые Битлз и прочую ересь. Вот. По какой-то странной причине запрещали все, что только можно запретить, и это вызывало дичайший интерес у людей и порождало эффект запретного... запретный плод. Вот что это было. Поэтому много было ошибок. Ну и в конечном счете предательство элит советских, своего народа, своих убеждений и попытка дружить с Америкой, которая, в общем, всегда преследовала лишь интерес один. Интерес этот заключался в величии собственной страны, что абсолютно правильно. И в этом плане я аплодирую стоя американцам и преклоняюсь перед их упорным желанием быть лучшими среди всех. Поэтому я считаю, что нам тоже нужно быть лучшими среди всех, к этому стремиться, показывать собственным примером. Но, естественно, нам это будет очень сложно делать, потому что в определенный мир мы разрушили, в определенный момент мы разрушили построенный мир, и теперь нам все приходится строить заново. А это лишние телодвижения и трудозатраты. Виноваты директоры разных организаций, которые не смогли по наследству передать должность, они заводы считали уже своими, ну, в том числе. Ну, вы же имеете... Я же... Видите, вы какой период берете? В целом, да, я пытаюсь сейчас в целом ответить на вопрос слушателя. А в разные временные отрезки, естественно, по-разному себя вели советские власти и принимали как правильные, так и неправильные решения. И советский народ, то же самое, принимал правильные и неправильные решения. Ведь прибалты до сих пор уверены, что они сделали правильно, когда отделились от Советского Союза, то есть вышли из его состава. То есть, короче говоря, оторвались от России. Они считают, что они сделали правильно. В определенный момент чеченский народ, да, решил отделяться, и в республике началась гражданская страшнейшая война, убийства, терроризм процветал, потому что они решили, что так будет лучше. Сейчас вы можете посмотреть на республику и понять, что, по-моему, с Россией вполне себе хорошо, я имею в виду в России, в составе России хорошо можно жить и прекрасно существовать и развиваться. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но вот некоторые до сих пор уверены, что нет. Вот украинцы, это же вообще смех. Только сейчас решили пройти тот путь, который многие народы прошли в начале 90-х. Вдруг разыграть эту антирусскую националистическую карту. Боже мой, как будто бы им заняться нечем. Ну, видимо, украинцы в этом плане больше всех тормозят. Или наоборот, просто до них дольше всех доходило, потому что много было прорусского, а сейчас его стало меньше, например, во власти в этот момент. Да уже в 82-м не было никакой великой державы СССР, сели на нефтяную иглу и отказались от развития, пишет Лидерок. Это все по годам вы можете смотреть. Смысл не в этом. Смысл в том, что было сильно, а стало не так сильно. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит дальше. Так. Ну, ладно. Конечно, я все понимаю. Мне, вы знаете, больше всего... Есть сегодняшние новости, но они мне остальные не очень нравятся, я вам честно скажу. Мне понравилось сегодня вот... Юра Будкин обсуждал подоходный налог, вот этот, прогрессивную шкалу налогообложения. Опять вот пошли разговоры о том, что она нужна. И, естественно, пошли споры по этому поводу. Кто-то говорит, что да, нужна, кто-то говорит, что не нужна. И так меня это увлек разговор, когда я его слушал. Я не звонил в эфир, но я слушал, что я захотел обсудить и с вами. То есть я и сам захотел обсудить этот разговор. Потому что ведутся споры. И есть люди, которые убеждены, что он необходим, а государство говорит, нет, прогрессивной шкалы налогообложения у нас не будет. То есть для всех одинаково, 13%. И я слушал доводы тех людей, которые дозванивали сегодня Юрию Будкину, и мне бы хотелось, чтобы мы здесь вместе с вами поговорили. Как вы считаете, в России нужна прогрессивная шкала налогообложения или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Вот что я хочу с вами обсудить. Так, сегодня умер Виктор Ампилов, пишет Бирюкс. Да, спасибо большое. Да нет, буржуи прикинулись овечками, союз расслабился, вот они вцепились в горло, пишет Джей-Джей. Да-да-да, все понятно, Джей-Джей. Нас обманули, мы были дураками, мы были сильно наивными. Но много факторов сошлось, я имею в виду по распаду Советского Союза. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей, меня Денис зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, я противник прогрессивной шкалы.
Почему? Я думал, мне будут звонить люди, которые будут всеми руками и ногами за то, чтобы ввести?
Ну, это халявщики, которые не умеют работать, я скажу так.
Да?
Потому что, по идее, тот, кто получает больше денег, допустим, тот же миллионер, он от государства так называемых блок берет меньше. Ребенок у него в частной школе лечится, он в частной клинике, отдыхает он в частном, допустим, пансионате, в отличие там от ребенка того же рабочего и того же, ну, как крестьянина.
Но с другой стороны, растет вот этот, так скажем...
Популизм.
Не популизм, мы не о том. Растет разрыв между сильно богатыми и сильно бедными. Ну, как его сократить? Что...
А вы никак его не сократите. При существующей системе он не сокращается никак.
Да? Ну так может быть и поменять систему как раз вот в этом плане, в плане налогообложения?
Мы ее два раза меняли в этом веке, как-то, скажем так...
Не-не-не-не-не-не, я не об этом, я имею в виду систему налогообложения. Вы что, вы сейчас меня тут подведете здесь?
Я, по-моему, кто говорил, этот, как же его зовут-то в Нью-Йорке, мэром был, миллиардер. Он же сам говорил, что у меня, если так посчитать, что я денег плачу меньше, чем моя секретарша. Mm-hmm. Потому что я же как бы... Ну, то есть у него там получается с дивидендов, а там что-то там 3 или 5%, а секретарша платит 30% своей зарплаты.
Mm-hmm.
То есть это, если даже там говорят, такие люди говорят, то система меняется только, как мы понимаем, ну... ребятами в пыльных шлемах или как, каких-то шлемах с наганами.
Понял, спасибо большое. Деньги начнут выводить из страны. И пишет Ефим, нужно, но нереализуемо. Пишет еще один слушатель, 7373948. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан.
Да, Руслан.
Не нужна она, такая система.
И вы тоже не нужна.
А вот смотрите, вот эти богатые люди, так скажем, олигархи, и же с ними, они же имеют массу возможностей. Возможностей каких? Сделать серым свой доход,
да.
Каким-то образом уйти от налогов и так далее. Да. Они будут прятать свои доходы.
Кстати, я хотел спросить, когда говорят «богатые люди», кто имеется в виду?
Ну, у меня доход 400-500, я не считаю себя богатым.
Угу.
Примерно, ну так, от соточки.
От соточки богатые?
От, ну от 150.
В месяц, вот, в год?
Для меня. В месяц, конечно.
В месяц. Понятно, спасибо большое. Значит, 100 тысяч долларов в месяц, вот это богатые, говорит наш слушатель. Можете перевести в наши деньги, ну, примерно, давайте я прям сильно округлю, 6 миллионов. 7373948, как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Константин, Москва.
Да.
Я думаю, от соточки он говорил про рубли.
Не-не-не-не-не, вот, но... соточки конкретно долларов сказано было, я выяснил.
Значит, да. Но я тоже против, потому что там что-то говорилось о таком уровне, как 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей в месяц. То есть попадает фактически средний класс. То есть вот я работаю, зарабатываю, собственно говоря, своим умом, своим образованием. Я врач. Я попаду под это. А на черта мне тогда это надо было. Так же у меня...
А тогда от какого дохода богатые люди? Вот сколько нужно в месяц получать, чтобы... Вот с этих-то уже можно и прогрессивный налог собрать.
Не, я против прогрессивного налога. Потому что действительно, кто много зарабатывает, ну, тоже деньги считают.
Угу.
И зачем тогда вести бизнес? Хотя, в принципе, ну, зачем бизнес вести в России с таким вот раскладом? И как мне понравилось, по-моему, Даренко тоже говорил, что как бы, а я что, дурак вообще заниматься бизнесом в России, если это как бы не государственный, не бизнес завязан на государство.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Это немного, правда, другая тема. Но я вас понял. Спасибо большое. Смотрите как. Несколько слушателей, судя по голосам, примерно где-то мои ровесники, звонят мне и говорят следующее. Нам не нужна прогрессивная шкала налогообложения. Мы, говорит, получаем, ну, где-то там 500 тысяч, 300, 400 тысяч в месяц. Нормально пацаны зарабатывают? Слушай, меня слушают нормально зарабатывающие пацаны. Вот, красавчики, я вас поздравляю, вы молодцы. Смотри, телефончики выписать тебе, Жень. Хорошо, обязательно. Вот, да ты же видишь сама. А, вот. Либо нормально зарабатывающие пацаны, либо хитрецы. Хитрецы-лгуны. Ну, вряд ли. Тогда бы они говорили, я зарабатываю 500, и нужна прогрессивная шкала налогообложения. Все понятно. Я ждал, что мне будут звонить люди с меньшим доходом, например, там, 10 тысяч в месяц, и они бы говорили, да, необходима прогрессивная шкала. И я бы их спрашивал, а богатые это сколько? Они говорили, ну, там, от 150 тысяч рублей в месяц. Это богатые. Вот. Я ждал этого. Оказалось, что меня слушают, ну, не сверхсостоятельные, состоятельные люди, средний класс. Вот, все. Мне не с кем спорить, понимаете? Что я хотел яро сейчас биться с теми, кто будет рассказывать про прогрессивную шкалу налогообложения. Хотел им объяснять, что с их зарплаты 13% с 10 тысяч, это как бы 1300, а если человек получает 100 тысяч, то это уже 13 тысяч, а если человек получает миллион, то это уже 130 тысяч он в месяц отдает государству. Хотел все это объяснять, а некому оказалось объяснять. Некому. Казалось, что у нас здесь сплошные капиталисты молодые. Звонят и говорят, у нас все хорошо, и с какого перепугу мы должны больше в процентах платить? Пускай эти нищие, говорят, зарабатывают нормально, трудятся, своим умом зарабатывают. Все. Мы, говорит, получаем совсем немного. 500 тысяч в месяц, и все. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень плохо вас слышно.
Юлия из Москвы.
Вы где находитесь? Почему такой звук странный, Юлия? Вот скажите, пожалуйста.
В Москве.
Я понимаю, но в Москве. Вы положили телефон на раковину и ушли в своей ванне, которая 40 квадратных метров, в другой угол. И...
На столе.
Вот возьмите в руку его.
Да. Я считаю, что надо вводить прогрессивную шкалу налогообложения.
Знаете, когда вот эта реверберация и эхо идут за вашим голосом, благодаря этому эффекту создается ощущение, что вы выступаете прямо-таки на Красной площади уже, с мавзолея. Ну, я все время говорю, а почему надо вводить эту прогрессивную шкалу налогообложения?
Нет, дело в том, что у меня дочка живет на Вене, в Австрии. Вот. Они платят бешеные налоги.
Да.
Я когда все это слышу, мне просто плохо становится.
Вы хотите отомстить всем в России за то, что у дочери высокие налоги в Австрии, я понял.
Да.
Ну, вы правильно делаете.
Нет, если серьезно, то вот если они зарабатывают свыше 40 тысяч евро, то они платят 30-40% налога.
Да.
А если это миллион, то 50%.
А миллион чего?
Миллион евро. Нет, они такие деньги не зарабатывают, но вот у них такая система.
А я могу вас попросить вот сейчас...
От 30-40 тысяч евро они платят 30% налога.
А можно я попрошу вас вот с этим звуком сейчас прямо громко и отчетливо говорить прогрессивную шкалу налогообложения ввести в России там? Вот можно так вот?
Ввести.
Давайте. Давайте, да, командуйте нами, пожалуйста.
Я совсем так не могу.
Я прошу вас.
Нет, я просто возмущаюсь, что люди считают, кто получает миллион, платит 13%. И я, например, научный сотрудник, получаю 15 тысяч, тоже плачу 13%.
Да.
Ну, это разве честно?
Нет, это прям абсолютно честно. А вы можете сказать, и мы образуем первую межгалактическую империю?
Как?
Вот так вы скажите, просто образуем первую межгалактическую империю, можете так сказать?
Ну, это слишком серьезно.
Это слишком серьезно. Спасибо большое. Ну, потрясающий у вас звук, потрясающий звук. Я вот не мог не использовать его в своих целях, да, абсолютно таких. Доводить, что хотите. Попрошу начальника сделать официальную заработную плату 25 тысяч рублей и ничего платить не буду, пишет Томас. Люк, я твоя мама, пишет Микс. Не нужна, лучше обложить бедных, чтобы стимул был работать, Петр Куликов. Средний класс это 50-150, наверное, пишет Олег. 50 тысяч рублей? 150 тысяч рублей — это средний класс, по-вашему?
Нет.
150 тысяч рублей. Ну, от 50 до 150. Он говорит, средний класс. Да вы что? Нет, конечно. Ну, а в принципе, можно уложить. Нижний порог среднего класса — это, наверное, от 2000 долларов в месяц. Наверное. Ну, 2000 долларов — это где-то, 120 тысяч рублей. В принципе, нижний порог — это вот первое вхождение. Нижний средний класс — где-то 120, если есть, на члена семьи. Оп! На члена семьи, а не на всю семью. То есть, на члена семьи 120 есть, но это вот вы вот вступили так вот. Чуть-чуть ощутили себя средним классом. Как-то вот чуть-чуть у вас пошло. А те, кто не будут платить, отключим газ, свет и воду, еду и воздух, пишет Джей-Джей. Обложить нефтегазовый сектор надо, чтобы остальные сферы простимулировать. О, Роберт, здесь я готов с вами согласиться. В каком смысле? Смотрите как. Если человек получает миллионы, развивая, например, IT-сферу, я считаю, что никакой прогрессивной шкалы налогообложения для него быть не должно. А если вот человек работает на сырьевом рынке и получает деньги за счет сырья, вот здесь прогрессивная шкала налогообложения. Как вам такая идея? То есть если человек зарабатывает тем, что он просто как бы вот выкачивает нефть и продает, прогрессивная шкала налогообложения. Поставил себе зарплату 5 миллионов, снять с нее 2 миллиона, просто 30%, допустим, 30%, да, вот снять. А не 13. Хорошо будет. Уже хорошо. То есть, вот нефть, газ,
все вот это вот добыча, прямо вот там прогрессивная шкала налогообложения, бах. А если человек занимается нужными сейчас, да, вот для будущего отраслями, промышленности, не только производства и так далее, например, IT-сферой, он занимается разработкой технологий, тут никаких, я считаю, прогрессивных шкал быть не должно вообще. Более того, я бы даже этих людей во многом освобождал от налогов. То есть не совсем, может быть, освободил, но существенным образом снижал бы налоги для них, чтобы они свободнее дышали, чтобы они изобретали нам фейсбуки, ютубы, все что угодно, чтобы они нам изобретали, чтобы это потом продавалось на Запад. И чтобы в наших соцсетях Запад тусовался, и не только в соцсетях. А? На? Нормально? Нормально? Да-да, ты наш президент, пишет Томас. Спасибо большое, Томас, но нет. Нефтегазовый сектор и так обложен налогами НДПИ. Зарплаты не такие высокие. В IT-сфере зарплаты выше, пишет Петр Куликов. У айтишников есть льготы, но можно и побольше, пишет Олег. Все миллиардеры безработные. Налог в первую очередь коснется людей с доходом 50-100 тысяч, пишет Георгий. Ну, это мы с вами, Георгий, понимаем, если речь идет о некой прогрессивной шкале налогообложения. А давайте-ка послушаем еще нашего слушателя. Как вас зовут?
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать вот всем ребятам, которые тут говорили, что мы много зарабатываем. Вы немного зарабатываете.
Не, они не сказали много. Они говорят, мы мало зарабатываем, 1500.
Не, ну,
говорят.
Не мало. Ну, вот эти суммы, которые зарабатывают. Вся их доблесть в том, что они просто присваивают себе прибавочную стоимость, грабя своих работников, или грабят всех, кого они продают.
А если они айтишники, изобретают программы, если стоматолог зубы делает?
Значит, он продает, не стоит эта программа того, сколько он берет за нее.
Программа стоит столько, сколько за нее платят. Вы как же вы не понимаете? Это же рынок.
Платят столько, это искусственная цена.
Ну как искусственная? Но это рынок. Ну же все просто. Вы делаете программу. Видите, она стоит столько-то. Он говорит, иди, гори в аду за эту цену. Ты говоришь, что, дорого? Ты говоришь, да. Ну, давай дешевле сделаю. Сколько дешевле? Ну, давай там, в два раза дешевле. А, нормально, покупаю. Все, так работает рынок. Она стоит столько, сколько за нее готовы платить. Сколько стоит спиннер? Сколько стоит спиннер? Помните вот эту вот крутилку? Да? Нисколько, не знаю, ничего он не стоит. По факту он ничего не стоит вообще, подшипник. Но люди покупали и за 6 тысяч его. Пожалуйста. Сейчас, да, за 6, за 20, за сколько угодно эти спиннеры продавали. Сейчас эти спиннеры никто не покупает. Потому что они никому не нужны. И он нисколько не стоит. Спрос в этом плане рождает предложение, естественно, да. А, НДПИ, слезы Мичурина. А чувака бомбануло от зависти, походу, пишет Роберт. Да я понимаю, что вот эти три парня, которые мне позвонили друг за другом и сказали, что они получают, ну, примерно по 500 000 в месяц, они, конечно, подорвали немножечко известные места всем остальным. Красавчики, молодцы. Я, парни, только могу вам сказать, вперед, вперед, потому что я прекрасно понимаю, если вы получаете 500 тысяч в месяц, вы с этих денег и платите налоги в том числе. И налоги, например, с 5000 рублей и с суммы в 500 000, они совершенно разные. И вы красавчики, спасибо вам большое. Естественно, если вы зарабатываете это честным трудом, а не обманывая население, если вы не мошенники, не торговцы наркотиками, алкоголем и еще чем-то. Вот не люблю я все равно алкоголь, сигареты, когда торгуют. Не нравится мне этот заработок. Вот. Хотел пивнушку открыть, потом подумал, не буду.
В движении.
Шутка. Ну, в смысле, не буду и не хотел. 5 баллов пробки в Москве на данный момент, а дальше у нас будет рубрика «Параноид Андроид». Я же с вами потихонечку, да, и полегонечку прощаюсь до завтра. Завтра здесь уже опять вновь мы встретимся. Все, люблю, целую всех, и да пребудет с вами сила.